И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, день добрый.
Симметрично, Дим Юрьевич.
Судьба.
Сегодня дистанционно.
Да, разбросала нас в разные края, но ничего, с помощью техники все победим. Про что сегодня?
Сегодня мы с вами продолжим обсуждать тему войны на уничтожение и подведем некоторые итоги в нашей совместной борьбе против героизации нацистских преступников. Я хотел бы отметить, что в этом году исполнилось 5 лет, как мы совместно работаем и записываем в этой студии разные ролики. И помимо хорошо известной нашим зрителям серии «Настоящая игра престолов» о событиях русской революции и гражданской войны, мы записали целый ряд программ про то, что хотела сделать нацистская армия на территории Советского Союза и вообще какие планы у гитлеровских элит были по поводу будущего так называемых оккупированных восточных территорий. Когда мы начинали в 2015 году, тема была абсолютно новой, и тезис о том, что пили бы баварское, был еще достаточно широко распространен. Сейчас отчасти, конечно же, благодаря нашей работе, отчасти благодаря работе наших коллег, благодаря публикации новых документов, этот тезис совершенно явно маргинализируется. Однако современные правые нацистские сообщества не сдают позиции, постоянно пытаются опровергать, отвергать наличие черновиков плана ОСТ, объявляя их фальшивкой, провозглашать сфальсифицированными документы Нюрнбергского процесса, речи Генриха Гиммлера и так далее и тому подобное. Поэтому работу необходимо продолжать. Но вот сейчас я должен сказать, что мы дошли до некой логической точки. И в прошедшие выходные мы провели первую в отечественной истории конференцию, научную, сугубо научную, в заголовке которой прозвучало слово «геноцид». Геноцид народов Советского Союза, который, с моей точки зрения, и у меня нет в этом никаких сомнений, безусловно, готовился. На этой конференции выступили ведущие специалисты по вопросу, кстати, не только российские. Например, там выступил замечательный немецкий историк, профессор университета Берна Кристиан Герлах, автор фундаментальной работы про уничтожение граждан, уничтожение населения Белоруссии советской. Эта работа носит красноречивое название «Просчитанные убийства» или «Просчитанные смерти». Ключевое слово «просчитанные», то есть они были заранее умышлены, заранее предрешены, и все это осуществлялось по некоему плану. Более того, как вы, наверное, Дмитрий Юрьевич, знаете, пошли разговоры в высших сферах о том, чтобы на государственном уровне признать геноцид народа Советского Союза. И мы с вами говорили об этом тогда, когда это еще не было мейнстримом. То есть мы впервые заговорили в публичной сфере об этом в 2015 году. Но как тогда, так и сейчас есть много противников. И я считаю, что этими противниками может двигать только два основания. Первое – это невладение материалом, невладение всей фактической основой. И второе – это политические мотивы. С исторической точки зрения, признание геноцида со стороны нацистской Германии по отношению к народам СССР абсолютно правомерно. И вот сегодня в нашем выступлении я хотел бы рассказать о том, каким был план этого геноцида, как это видится с высоты современной разработки проблемы, потому что с того момента, как мы с вами обсуждали это в прошлый раз, в 2015 году, и я нарыл много нового, и, в принципе, стала известна масса дополнительных материалов, которые в ближайшее время будут опубликованы, и вот большая статья на тему, которую мы будем с вами обсуждать, выйдет до конца 2020 года у меня в ВАКовском, в научном журнале «История». Ее можно будет прочесть, ну а мы, так сказать, ее с вами анонсируем сегодня. Итак, как же вырисовывается, каким же вырисовывается этот злодейский план, чего хотели нацисты, и почему это именно геноцид, а не эксцессы или отдельное воинское преступление? Вот здесь историкам приходится быть не просто исследователями, а я бы даже сказал просто следователями, потому что некоторые улики, некоторые косвенные указания на то, что этот план готовился, безусловно, у исследователей были давно, еще со времен Нюрнбергского процесса. Именно там впервые произошел допрос одного из главных свидетелей, бывшего высшего фюрера СС и полиции в районе действий группы «Армий Центр» Эриха фон ден Бах-Зелевского, генерала СС. Эриху фон ден Бах-Зелевскому очень повезло в жизни, потому что, конечно же, он был нацистским преступником, руки у которого были по локоть в крови. Он был наместником Гиммлера, одним из трех наместников Гиммлера на оккупированных территориях, и находился в самом пекле. Именно он осуществлял деятельность эсэсовских формирований в районе группы «Армии Центр». Его штаб-квартира должна была разместиться в Москве в конечном итоге. Но, как мы знаем, до Москвы нацисты не добрались, и поэтому Бах-Зелевский сидел в Минске. Сначала он, собственно, руководил только эсэсовскими формированиями, потом ему поручили, перевели под его начало всю антипартизанскую борьбу. Вот. И уже по сфере ответственности этого человека мы понимаем, что это просто кровавейший палач, но который довольно скрупулезно исполнял все приказания Гиммлера. Но он ушел, фактически ушел от ответственности, потому что согласился стать свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе и фактически сдал всех своих, ну, говоря грубым, низким стилем соучастников, всех своих подельников в этом злодейском преступлении. И его показания были откровенны очень, и он, конечно, своими высказываниями в Нюрнберге довел буквально до истерики Германа Геринга, который стремился представить дело таким образом, что он-то ничего не знал о происходящем, он-то был ни при чем и думал, что ведется абсолютно честная, абсолютно рыцарская война на Востоке. Но вот не получилось у Геринга создать такое впечатление во многом благодаря показаниям Бах-Зелевского, а также показаниям Паулюса, которого советское обвинение оперативно доставило в Нюрнберг. Так вот, на допросе 7 января 1946 года Бах-Зелевский впервые сказал, что накануне войны на совещании в замке Вевельсбург Генрих Гиммлер заявил, что целью похода на восток будет уменьшение количества славян на 30 миллионов человек. И в этой очень эмоциональной речи Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, говорил о том, что для истребления, с целью истребления, будет необходимо использовать неполноценные войска, готовые убивать, вот это однозначно обуреваемый инстинктом убийства. Например, для этих целей можно будет использовать бывших уголовников, совершивших серьезные преступления. К сожалению, советское обвинение не достаточно углубилась в эти показания Бах-Зелевского, несмотря на то, что обвинитель Покровский задал ему несколько дополнительных вопросов, он удовлетворился выводом Бах-Зелевского о том, что этот план уничтожить 30 миллионов человек систематически выполнялся. Если бы он выполнялся и далее, то эта цель, безусловно, была бы достигнута. Далее главный советский обвинитель Роман Андреевич Руденко стал расспрашивать об этой цифре 30 миллионов человек главного нациста, представшего в Нюрнберге, Германа Геринга. Но Геринг на это в своем стиле ответил, что он ничего подобного не знает, и то, что говорил Гиммлер, это всего лишь речь, а вовсе не приказ или план. На этом Руденко в этом отношении оставил Геринга в покое и дальше его не расспрашивал. Хотя, если бы советское обвинение копнуло глубже, то оно неминуемо узнало бы, что Геринг нагло врал на Нюрнбергском процессе, потому что он прекрасно знал, откуда взялась эта цифра в 30 миллионов, как знаем это мы теперь. Дело в том, что эту цифру вывел его непосредственный подчиненный в экономическом штабе ОСТ. Я напомню, что накануне войны германские элиты разрабатывали не только сугубо военный план, но они с самого начала начали разрабатывать план экономического ограбления Советского Союза. Именно для этих целей был создан экономический штаб, который первоначально назывался Альденбург, а потом получил название Ост, то есть Восток. Этот штаб возглавил Герман Геринг, рейхсмаршал, который до этого проявил себя как руководитель четырехлетнего плана и экономический менеджер, и, соответственно, именно ему было поручено спланировать ограбление Советского Союза, и план Геринга можно выразить его известной цитатой, обрисовать его известной цитатой: «Я намереваюсь грабить и грабить эффективно». Вот важной фигурой в рамках работы этого плана стал один из подчиненных Геринга, статс-секретарь Министерства сельского хозяйства Герберт Бакки. Об этом человеке нужно сказать особо, поскольку это один из самых главных нацистских преступников и главных планировщиков геноцида на территории Советского Союза. Но, к сожалению, его имя у нас не так известно и не так оценено, не оценено по заслугам, по его зловещим, злодейским заслугам. Когда мы говорим о нацистах, родившихся на территории Российской империи, мы, как правило, вспоминаем Альфреда Розенберга, руководившего Министерством Восточных Территорий, так называемых, да, то есть оккупированных территорий Советского Союза. И это справедливо. Розенберг действительно был страшным русофобом, он родился в Прибалтике, приобрел какую-то патологическую ненависть к русскому народу, при этом он был известен в нацистских кругах как симпатизант разных народов окраинных, которых стремился противопоставить русским, в частности, украинцев. Вот он очень любил и хотел манипулировать украинским народом именно как антирусским, да, вот. Но Бакки в этом смысле представляет собой не менее яркий пример, потому что он тоже родился на территории Российской империи и тоже стал отъявленным русофобом. Дело в том, что родился он, кстати, на другом конце империи, не там, где Розенберг, а в Тифлисе. Он был внуком известного купца, известного на Кавказе купца, создателя первых пивоваренных заводов в Тифлисе. И заводы его дедушки, кстати, работают в Тбилиси до сих пор, насколько мне известно. Ну вот судьба Бакки сложилась следующим образом. Почему, может быть, он так возненавидел Россию и русских? Дело в том, что он был сыном прусского офицера, который переехал на Кавказ, и когда началась Первая мировая война, он был интернирован. И практически весь вот этот период, с 14 по 18 год, он провел в лагере для интернированных, фактически на положении военнопленного за Уралом. И, видимо, он там приобрел такие вот ощущения, да, так он был этим недоволен, что его ненависть к России протянулась на много-много лет вперед. После Первой мировой войны, после Брестского мира, он выехал в Германию и остался жить там уже навсегда. Он стал агрономом, он стал достаточно известным ученым в сфере сельского хозяйства, но интерес к России научный у него не исчез. И в нацистских кругах он возвысился именно как эксперт по России, владевший русским языком очень хорошо. И вот Бакки, планируя экономическое ограбление Советского Союза, обратил внимание фюрера и его ближайшего окружения на следующий факт, что в сельскохозяйственном смысле территории Советского Союза очень четко разделены на две неравных части. Первая часть – это так называемые производящие территории, территории-доноры. Под ними подразумевались, в первую очередь, черноземные территории Украины и юга России. А вторая часть – это потребляющая зона, это Белоруссия, Северо-Запад и Центральная Россия. И вот Бакки указал, что если блокировать поступление продовольствия из регионов-доноров в регионы-потребители, то там очень быстро начнется голод. А сделать это очень просто, вот поскольку четко географически два региона друг от друга отделены. Там очень быстро начнется голод, в результате которого умрет по меньшей мере 30 миллионов человек. А сделать это необходимо, потому что Германия стоит на пороге экономического и продовольственного кризиса. Чем был вызван этот кризис? Он был вызван в первую очередь морской блокадой Великобритании. После начала войны в 1939 году Великобритания с помощью своего мощного флота блокировала сообщение Германии с ее заморскими контрагентами. И вот прерывание этих торговых связей ухудшало продовольственные отношения в самой Германии. И Бакки предсказывал, что в скором времени придется уменьшить рационы мяса, что и произошло 2 июня 1941 года. Но если бы война продлилась дольше, то положение ухудшалось бы еще сильнее. А это, в свою очередь, грозило подорвать сами основы нацистского режима, потому что Гитлер ставил себе в заслугу то, что он накормил каждого немца. Вот раньше был голод, раньше было плохо, была безработица, а теперь каждый немец может спокойно и хорошо питаться. Соответственно, Гитлер никак не мог этого допустить. Более того, он страшно этого боялся, вспоминая голод времен Первой мировой войны, потому что, конечно, во многом экономическая машина Второго Рейха не выдержала эту войну, и зима 1916-18 года была для немцев брюквенной зимой, когда хлеба уже не было, приходилось есть брюкву. Вот этого всего Гитлер не хотел допустить, и Геринг не хотел допустить, и Геббельс не хотел допустить. Есть известные их высказывания, которые можно описать одной фразой: «Если кто-то и будет голодать, то только не немец». Вот это цитата из Германа Геринга. И поэтому в рамках формирование вот этого будущего плана ограбления Советского Союза был сделан совершенно четкий вывод, что Германия должна снабжаться за счет оккупированных территорий. Но не только собственно Германия, не только германский обыватель, а еще и Вермахт, которому после победы над Советским Союзом предстояло продолжать борьбу с Англией. И совершенно четко планировщики экономического штаба ОСТ зафиксировали, что эффективной эта борьба может быть только в том случае, если Вермахт будет снабжаться за счет оккупированных территорий, за счет народа оккупированных территорий. Потому что, как вы помните, германская армия должна была по плану Барбаросса занять огромные земли, огромные территории, выйти на линию Архангельск-Астрахань. Снабжать эту армию было бы очень сложно, тем более, что, во-первых, в Советском Союзе другая железнодорожная колея, во-вторых, в ходе боевых действий железные дороги будут наверняка в какой-то степени разрушены. Как питаться, как снабжать вермахт? Ну, только одним способом. Это за счет местного населения. И вот в результате всех этих выкладок неминуемо определилось, что 30 миллионов человек, они лишние. Они вот немцам никак не нужны. И в первую очередь здесь речь шла вот о так называемой лесной зоне, да, про которую я уже сказал, и в первую очередь о городском населении этой зоны, поскольку городское население – это интеллигенция, а здесь вот эти чисто экономические расклады слились с убеждением Гитлера о том, что народ, лишенный интеллигенции, никогда не сможет оказывать сопротивление. Вся коммунистическая интеллигенция, она сконцентрировалась в городах, в первую очередь в Ленинграде и в Москве, и если она будет уничтожена, то это будет очень-очень хорошо, поскольку таким образом русские лишатся своего руководящего центра, руководящей элиты. Вот эту коммунистическую интеллигенцию будет прекрасно уничтожить таким инструментом, как голод. И вот этот злодейский план, он был всеми сторонами согласован. Сейчас мы знаем это абсолютно точно. Его согласовало Министерство Восточных Территорий, будущее, да, которое возглавлял Розенберг. И в своей речи 20 июня, за 2 дня до вторжения, он повторяет вот эту известную максиму Бакки о том, что мы не обязаны, не имеем никаких обязательств перед населением России кормить их. Мы не должны этого делать. То же самое говорит Гитлер. Вот в статье, которая выйдет, и в книге, которая выйдет, в сборнике, который мы готовим, будет, например, цитата из его беседы июльской с японским послом Асимой. И он говорит японскому послу, что да, умрут миллионы в России, умрут миллионы, но мы не обязаны их кормить. Об этом же говорит Геринг в своей беседе с итальянским министром иностранных дел и зятем Муссолини Галеацци Чиано. Он говорит ему, что этой зимой, это уже в ноябре 1941 года, он говорит, этой зимой в России умрут от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, это и хорошо, ведь некоторые народы нужно сокращать. Вот эта фраза, зафиксированная Голиаца Чаана в своем дневнике, показывает нам, что Геринг, конечно же, откровенно лгал Руденко, когда говорил, что он не знает, откуда взялась эта цифра в 30 миллионов, что она означает. Эта цифра была сформулирована его подчиненным, и Геринг был в курсе, что это за цифра, откуда она взялась. Это был план уничтожить уже в ходе войны 30 миллионов человек на оккупированных территориях Советского Союза. Ну, главным инструментом этого истребления должен был стать голод, как я уже сказал, но, как выяснилось впоследствии, не только голод. Но прежде чем перейти к... истории силового уничтожения, да, связанного с именем Генриха Гиммлера, несколько слов о последствиях этого плана, да, то есть в какой форме он реализовался. Уже 24 июня Геринг заявил финскому послу Киви Мяки, что Ленинград, как и Москву, следует уничтожить. Я напомню, что Ленинград и Москва – это два самых крупных города лесной зоны. Вот то, что главари Рейха имели в виду уничтожение городов вместе с людьми, доказывает запись в дневнике начальника штаба вермахта Франца Гальдера от 8 июля. Непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем вынуждены кормить в течение зимы. То есть совершенно откровенно идет речь о том, чтобы уничтожить население. Гитлер в это же время говорит своим сотрудникам: аборигены, мы перейдем к их прореживанию, в русские города мы заходить не станем, они должны будут полностью вымереть, и нам совсем не нужно терзаться угрызениями совести, не нужно вживаться в роль няньки, у нас вообще нет никаких обязательств перед этими людьми. В совещании военно-экономического отдела в сентябре 1941 года есть красноречивый пункт, подписанный Германом Герингом. Он пишет, что взятие городов по экономическим соображениям нежелательно, предпочтительнее их блокада. То есть вот блокада городов, которую мы видели на примере Ленинграда, это в принципе метод, которым хотели истреблять население. Это заранее запланированный инструмент геноцида. И уже в записке, в аналитической записке 23 мая 1941 года штаба Ольденбург говорится о том, что Москва и Ленинград – это города, которые трудно прокормить, и они подлежат такой блокаде. Поэтому блокада Ленинграда – это не эксцесс, не случайность, это заблаговременный подготовленный план по уничтожению населения, чтобы его не кормить. Интересно, что 10 октября, когда блокада была уже установлена, нацистское командование отдало приказ не принимать капитуляцию города на Неве, даже если она будет предложена. И та же директива распространяла принцип уничтожения мегаполисов и обезлюживания территорий на все прочие крупные города, которые лежали на пути вермахта. Поэтому вот он, план геноцида, вполне явно. В нем говорилось: для всех остальных городов действует правило, что перед взятием они должны быть разрушены артиллерийским огнем и атаками авиации, а население должно быть принуждено к бегству. Ставить на карту жизнь немецких солдат для спасения русских городов от опасности пожаров или кормить их население за счет немецкой родины – безответственно. По-моему, здесь все совершенно четко. И я бы отметил, что Конвенция ООН о геноциде, которая была принята в 1948 году, называет в числе признаков геноцида не только непосредственное уничтожение, но и создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение группы людей. И вот после приведенных мною фактов и документов становится очевидно, что в недрах нацистской бюрократии был спланирован совершенно конкретный, совершенно откровенный, совершенно циничный геноцид, жертвами которого должны были стать народы Советского Союза, но в первую очередь проживавшие в крупных городах лесной зоны. Вот. Хотя этот план был распространен впоследствии и на жителей черноземных территорий и воплотился в тех формах, которые первоначально не планировались. Вот кто стал жертвами, кто жертвы плана голода, да? В первую очередь, это советские военнопленные, которых скончалось от 2,5 до 3,5 миллионов человек. Во вторую очередь, это, конечно, жители блокадного Ленинграда. В третью очередь, это жители оккупированной территории Северо-Запада, потому что мы с вами говорили, что, скажем, в предместьях Ленинграда, в Пушкине, Павловске голод был ничуть не меньше, чем в самом Ленинграде. Примерно половина населения Павловска и Пушкина умерла от голода, от расстрелов, расправ, бытового насилия, скончалось бомбежек, скончалось гораздо меньше людей, чем непосредственно от голода. А остальное население, которое выжило, оно было угнано в Германию во время контрнаступления советских войск. И города абсолютно обезлюдили. То есть, когда Красная Армия вновь вошла в предместье Ленинграда, то эти города были пустынны. Там остались сотни людей, не тысячи, сотни. Вот. Кроме того, организованный голод применялся по отношению к крупным городам черноземной зоны. Зимой он был организован зимой 1941-1942 года по отношению к Харькову, а также по отношению к Киеву летом 1942 года. Там тоже умирали, были уничтожены люди. Это речь идет о десятках тысяч людей. Вот. То есть это геноцид совершенно явный. Ну и в завершении этой темы хотелось бы также сказать о том, что разрывание вот этих продовольственных пищевых цепочек, оно и на тыловые территории повлияло, и голод поразил также глубокий тыл Красной Армии, глубокий тыл советского государства. Голод был не только в Архангельске, скажем, но голод также был и, например, в Сибири, голод был в Якутии. И, конечно, ответственность за него также несут нацисты во многом, потому что этот голод был спровоцирован именно их вторжением. И именно на это нацисты и рассчитывали в конечном итоге. Вот, так что уже сам вот этот план голода является геноцидом, и, к счастью, западная наука постепенно стала это признавать. И вот Кристиан Герлах это признает и описывает в своей книге «Просчитанные смерти». Кстати, часть еврейского населения также погибла от голода, была уничтожена, да, голодом. Когда мы говорим о Холокосте, мы, как правило, представляем газовые камеры и массовые расстрелы евреев. Но вот изучение документов показывает, что и голод был инструментом уничтожения еврейства, и в этом нет никаких сомнений. И другие западные ученые также признают вот этот геноцид, это заблаговременное планирование, и у нас в доказательстве факта геноцида есть на что опереться, в том числе и в западной историографии. Вот. Ну, а теперь перейдем к одному совершенно неизвестному и малоизученному сюжету. Это то, с чего я начал. Это речь Генриха Гиммлера на совещании в замке Вивельсбург. Вот очень странно и трагично то, что это совещание не вызвало особенного интереса у советского обвинения в Нюрнберге и впоследствии практически оказалось незамеченным учеными. Впрочем, и следователи, и ученые других стран также не уделили достаточного внимания этому совещанию, а между тем оно было чрезвычайно важным. Речь Гиммлера на этом совещании произвело на Бах-Зелевского очень сильное впечатление. Это видно потому, что спустя 20 лет, когда Бах-Зелевский, которого пощадили, выступил свидетелем обвинения еще и на процессе Карла Вольфа, руководителя личного штаба Гиммлера, знаменитого эсэсовца, возможно, многим известного по фильму «17 мгновений весны», где его роль исполнил Василий Лановой блистательно. Так вот, Карл Вольф был пойман, он предстал перед судом в ФРГ, и свидетелем обвинения там выступал Бах-Зелевский. Вновь. И Бах-Зелевский снова вернулся к этой речи Гиммлера в Вивельсбурге и рассказал о ней уже подробнее, хотя и не, все равно не очень много, но все-таки подробнее, чем он говорил об этом в Нюрнберге. Значит, что нового сказал там Бах-Зелевский? Ну, во-первых, он назвал состав участников, к которому мы сейчас подойдем. Во-вторых, он назвал упомянул, что Гиммлер говорил о некотором диапазоне. Он тоже назвал от 20 до 30 миллионов будущих жертв. Также он сказал о том, что речь Гиммлера была чрезвычайно эмоциональна, и он упомянул в качестве одного из средств уничтожения голод. То есть вот эта вот речь и эта цифра в 30 миллионов совершенно точно говорит нам о том, что Гиммлер был знаком с планом Бакки, совершенно точно был знаком с выкладками экономического штаба ОСТ. И мы сейчас уже существует совершенно точное, стопроцентное подтверждение того факта, что план экономического штаба ОСТ и речь Гиммлера в Вивельсбурге связаны между собой. Доказательство это очень простое. Появились документы, свидетельствующие о том, что 10 июня перед отправкой в Вивельсбург Гиммлер провел многочасовую встречу с Бакки. И то, что они... И стенограмма этой речи, к сожалению, не сохранилась, но, тем не менее, совершенно явно они говорили об оккупации Советского Союза и ее последствиях. И, приехав в Вивельсбург, явно под впечатлением этой речи, Гиммлер и объявил своим ближайшим подчиненным о том, что целью войны или результатом этой войны будет уменьшение славянского. А на процессе Карла Вольфа Бак-Зелевский заявил, что также упоминались и евреи. Я думаю, что это правильно, я думаю, что это правда. Объясню чуть попозже, почему. То есть славянское еврейское население подлежало уничтожению. И вот, как мне представляется, именно план Бакки послужил триггером для ужесточения истребительной политики нацистов. Потому что до вот этих июньских дней, до промежутка между 10 и 17 июня, мы не имеем никаких доказательств того, что у нацистов были откровенные такие прямые приказы, нацеленные на истребление мирного населения силовыми акциями. Был приказ о комиссарах издан, да, который предписывал убивать политических работников Красной Армии. Это преступный приказ, конечно же, справедливо осужденный на Нюрнбергском процессе, но это не геноцид. Был приказ о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса», это приказ для вермахта, приказ о крайней жестокости к мирному населению, который позволял убить любого человека. Это приказ, конечно, ближе к определению геноцида, но все-таки его недостаточно было бы. Вот. Но именно план Бакки, как мне представляется, все-таки стал триггером для зверств эсэсовцев на оккупированных территориях. Почему это могло быть так? Потому что этот приказ вносил в логику Гиммлера совершенно новые черты. Две вещи. Да? Первое, он снимал психологический барьер перед уничтожением каких бы то ни было не нравившихся нацистам групп. Дело в том, что если все службы уже согласовали уничтожение 30 миллионов, то уничтожить еще один или еще два – это уже не так страшно. Вот просто так уничтожить миллион человек – это ужасно, просто катастрофично. Но если вы согласились уже с тем, что будет уничтожено 30 миллионов, то по сравнению с этим 1 миллион – это уже что-то несоизмеримо меньшее. И, конечно, психологически СС оказались готовы совершать эти преступления. Второй момент, новый для логики Гиммлера, заключался в том, что Бакки фактически описывал ситуацию в апокалиптических тонах. Он описал жителей вот этих территорий, которые предстоит оккупировать, не просто как низшую расу и не просто как людей, которые будут работать по причине своей неполноценности, должны работать на немецкого господина, или не должны присутствовать в их обществе, как это было с евреями. Но он описал их как конкурентов по потреблению, которые конкурируют уже сейчас. Они уже сейчас съедают те ресурсы, которые должны быть предназначены для немца. Они будут бороться за эти ресурсы. Они стащат булочку там с какого-нибудь склада и съедят ее, а ее должен был бы съесть немец. Вот. Поэтому ждать нельзя, нужно уничтожать их прямо сейчас, потому что они прямо сейчас конкурируют с нами за ресурсы. И совершенно явно Гиммлер выдает вот такие вот тоже апокалиптические заявления. Он говорит, что это борьба не на жизнь, а на смерть, это борьба за выживание. Он прямо так и говорит, что это борьба за выживание расы, борьба за выживание нации. И именно поэтому мы должны уже сейчас перейти к политике уничтожения. О том, кому выдавал подобные директивы Гиммлер, надо сказать пару слов. Дело в том, что вот это совещание в Вивельсбурге, которое, от которого ну, практически ничего не сохранилось, оно достаточно таинственно, да, нету стенограмм совещаний, показаний о том, что там происходило только от Бах-Зелевского. Вольф заявил, что он не помнит, что там происходило, не помнит, присутствовал ли он на этом совещании, хотя суд счел, что он врет, и, скорее всего, это было именно так. Вот. К сожалению, другие участники этого совещания оказались не в Нюрнберге, а они были разбросаны по разным другим трибуналам, и там их не спрашивали о совещании в Вивельсбурге. Хотя, повторюсь, я считаю, что именно оно явилось поворотным моментом в политике истребления со стороны СС.
Итак, видимо, там... что-то серьезное было, раз никто не хочет говорить. Да.
Да, значит, кто там присутствовал? Там присутствовал, конечно, Рейнхард Гейдрих. Это глава имперской безопасности и ближайший соратник и подчиненный Гиммлера. Там присутствовал Курт Далюге, это глава так называемой полиции порядка, это очень интересное формирование, такие полиция порядка, в отличие от криминальной и политической полиции, это полиция, которая должна была в Германии поддерживать общественный порядок, там немножечко ДПС, занималась всякими делами такого, ну, незначительными правонарушениями она, но, тем не менее, именно эта полиция в порядке охотно сформировала боевые полицейские батальоны для работы на Восточном фронте. Вот. И вот Einsatzgruppe, знаменитые эти эскадроны смерти, которые следовали за вермахтом и истребляли прямых политических врагов Рейха, евреев, коммунистов и душевнобольных, кстати, тоже. Вот. Эти группы были очень малочисленны, и карательные операции осуществляли, как правило, не они, а вот полицейские батальоны, сформированные из сотрудников полиции порядка, именно они взяли на себя вот эту черную работу первоначально, до тех пор, пока не появились коллаборационистские формирования. Помимо Гейдриха и Далюге присутствовали там высшие фюреры СС, так называемые. Это наместники Гиммлера, три человека, которых назначили фактически представлять интересы Гиммлера в разных точках оккупированных территориях. Это был сам Бах-Зелевский, который должен был работать в районе действий группы «Армии Центр». Это был Фридрих Екельн, очень зловещий персонаж, который сначала работал на Украине, а потом его перевели в рейхскомиссариат Остланд, и он был, он разместился в Риге, его штаб-квартира была в Риге. И Ганс Адольф Прюцман, который сначала был отправлен на северо-запад, а потом его поменяли местами с Екельном и отправили на Украину. Вот эти три человека выслушивали приказания Гиммлера. Кроме того, присутствовал глава личного штаба Карл Вольф, референт Гиммлера Рудольф Брандт и поэт Йост, который был другом Гиммлера и, по всей видимости, должен был воспеть вот это вот замечательное событие. Да? Надо сказать, что замок Вивельсбург – это замок, построенный в земле Северный Рейн, Вестфалия, и с местностью вокруг этого замка была связана легенда о том, что где-то вот в этих местах произойдет великая битва между Востоком и Западом, и Запад одержит окончательную победу, великую победу. И для Гиммлера, конечно, это имело символическое значение, потому что он считал, что именно здесь будет спланирована великая победа над Востоком. Поэтому у него были такие извращенные еще, может быть, к этому совещанию было еще извращенно-романтическое отношение. Но вещи, которые там обсуждались, были отнюдь не романтическими. Итак, вот это первое совещание, на котором были даны совершенно категорические заявления о том, как обращаться с оккупированными территориями, с населением оккупированных территорий, о том, что людей там надо истреблять, и о том, что для этого можно использовать неполноценные войска, как об этом говорил Бах-Зелевский. Вот. Но интересное еще и последствия этого совещания, то, что произошло сразу после. Вот смотрите, ученые всего мира гадают, когда же было принято решение о Холокосте. В европейской историографии считается, что вот ключевая точка – это Ванзейское совещание января 1942 года, когда действительно было принято решение об уничтожении евреев Европы. Но, отмечая важную роль Ванзейского совещания, мы с вами не должны забывать, что уничтожение евреев на советских территориях началось фактически с первых дней вторжения. И вот вопрос о том, когда был отдан этот приказ, является открытым и очень серьезным. И моя гипотеза, которую я предлагаю научному сообществу, она заключается именно в том, что решение, окончательное решение, вот об этом окончательном решении, простите за тавтологию, было принято именно на совещании в замке Вивенна Вильсбург в промежуток с 12 по 15 июня 1941 года. Почему я так думаю? Дело в том, что сразу вернувшись с этого совещания, Рейнхард Гейдрих собирает у себя офицерский состав Einsatzgrupp и обрушивается в своей неожиданной речи на евреев. Смысл его речи заключается в том, об этом говорят, например, показания офицера Einsatzgruppe Эрвина Шульца, смысл его речи заключался в том, что евреи Советского Союза очень опасны. И хотя в первую очередь, конечно, следует уничтожать евреев, членов партии и занимающих государственные посты, но все евреи в Советском Союзе повязаны друг с другом. Господство принадлежит им. Там существует еврейская круговая порука. И еврей, который формально не занимает никакого поста, может быть гораздо влиятельнее, чем евреи, которые находятся на высоком партийном посте. И поэтому нужно быть очень бдительными и относиться с особой суровостью не только к евреям, облеченным властью, но и к тем, кто властью вроде бы не облечен. И поскольку евреи там очень опасны, то хорошо было бы возбудить местные националистические круги для так называемого самоочищения. То есть руками местных националистов начать истребление еврейства.
Это ну, как мера... на Украине хорошо получилось, да.
Совершенно верно. Да, то, что происходило, например, во время Львовской резни в конце июня, начале июля 1941 года, это как раз следствие выполнения вот этой директивы Гейдриха, к которой он, кстати, вернется и в своем письменном приказе от 2 июля, где он тоже приказывает уничтожать евреев-членов партии, но при этом напоминает о самоочищении, о необходимости побуждать, возбуждать самоочищение. И, по сути, речь, что такое возбуждение? Да, это инсценировка. Это, потому что у нас есть, например, отчет руководителя Einsatzgruppe А Шталикера, который орудовал в Прибалтике, и он пишет, что это было не так просто тут кого-то к чему-то побудить. Вот. Но мы, он уточняет, что мы отнюдь не хотели, чтобы эти меры были связаны с Германией, потому что впечатление, которое эти меры могли произвести, могло быть очень негативным даже для немцев. Поэтому мы хотели, чтобы это выглядело как проявление праведного, в кавычках, конечно, гнева местного населения против еврейского засилья, вот этого еврейско-большевистского господства. Итак, вот это вот совещание 17 июня, вот эта речь Гейдриха 17 июня. Но Гейдрих, несмотря на то, что он был очень важным персонажем нацистских элит, не мог принять такое решение самостоятельно. Он должен был, конечно, иметь поддержку, а может быть и приказ от своего непосредственного руководителя Генриха Гиммлера, который в свою очередь имел разрешение на ведение, на решение особых задач на восточных территориях от Гитлера. А где Гейдрих и Гиммлер могли обсудить эту проблему до 17 июня? Только в замке Вивельсбург, откуда они только что вернулись оба. Так что я предполагаю, что в замке Вивельсбург было также принято решение и о Холокосте. И то, что Бах-Зелевский на процессе Карла Вольфа упомянул евреев в качестве также объектов будущего уничтожения, подтверждает эту мою версию. Я считаю, что Холокост был окончательно придуман и сформулирован именно в замке Вивельсбург Гиммлером и Гейдрихом, а Гитлер с этим согласился. То есть Гитлер этому, конечно, сочувствовал, но у него не было каких-то конкретных планов, как это сделать. Вот. И вот Гиммлер и Гейдрих, по всей видимости, придумали, как это сделать в первом изводе, в первом варианте. Да? Это выглядело как акции самоочищения со стороны местного населения. А потом, когда немцы уже закрепились на оккупированных территориях, они перешли уже к тотальному уничтожению. Вот этот второй этап уничтожения еврейского населения, он начался с конца августа, начала сентября 1941 года, когда отдаются уже более ясные приказы. Вот. А до этого момента очищение пытались инсценировать, что это очищение, в кавычках, происходит руками местных националистов. Посмотрим, что думают по этому поводу коллеги, но мне кажется, что это вот мы, рассуждая таким образом, мы находимся на верном пути.
Чудовищные вещи, конечно, просто чудовищные.
И в завершении я хотел бы еще показать несколько моментов, связанных с тем, как развертывался Холокост на оккупированных территориях в первые дни после вторжения. Первое массовое убийство гражданских советских евреев произошло в Литве. В литовском приграничном городе Гарждае. Немцы взяли его после ожесточенного боя с советскими пограничниками уже 22 июня. И вот сюда прибывает начальник политической полиции Тильзита, ныне это советский город, в смысле российский город Советск. Зовут этого начальника политической полиции Ганс Иоахим Бёме, который дал показания, и у него, согласно этим показаниям, до вторжения был приказ организовать казни над врагами Рейха в приграничной зоне. Вот под его командованием 24 июня 1941 года состоялась первая резня Холокоста. Жертвами стали более 200 евреев, отобранных по принципу подозрительности, то есть уничтожили еще не всех евреев, а каких-то просто подозрительных евреев, на которых указали видимо, местные жители. Вот. Причем контингент был очень разноплановый. Там были, например, местный раввин, жена советского комиссара и 12-летний ребенок. Вот. То есть, по всей видимости, это были во многом случайные люди, да, которые кому-то не нравились. Тогда же, 24 июня, в Гарждай прибывает глава Айнзацгруппы А. Шталикер, которого я уже упоминал. Он встречается с Бёме и говорит ему, что он сделал все идеально, он молодец. И Бёме получает под свое начало новую, свежесозданную Айнзацкоманду, которой присваивается название Тильзит. То есть, эта Айнзацкоманда, она входит в состав Айнзацгруппы А. И дальше вот эта Айнзацкоманда начинает гастроли по прибалтийским городам, где продолжает совершать то же самое, что она сделала в Гарждае, то есть уничтожать евреев. В результате вот этих событий были выявлены дополнительные кадры, готовые справиться с такой черной злодейской работой. И самое интересное происходит чуть позже, когда 30 июня команда Бёме оказывается в городе Августове на территории генерал-губернаторства. Они заехали вот немножко на территорию Польши, где в это время оказываются Гиммлер и Гейдрих. И вот Гиммлер и Гейдрих, согласно показаниям Бёме, полностью одобряют уничтожение евреев и дают ему напутствие уничтожать их как можно больше. Параллельно 27 июня трагедии в Белостоке. Там орудуют подчиненные Курта Далюки. 309-й полицейский батальон загоняет около 2000 евреев в центральную синагогу, заколачивает двери и поджигает. Страшнейшая расправа. Практически все несчастные погибли в огне. Более того, в пожаре впоследствии сгинул еврейский квартал. И вот смотрите, как интересно. Один из зачинщиков этой расправы, командир взвода Шнайдер, подстрекая своих сослуживцев к насилию, кричал, что фюрер больше не будет кормить этих грязных иорданских шлюх. То есть, вот логика о том, что они наши конкуренты по потреблению, и что их надо кормить, а мы не должны, никаких обязательств нет, пусть они лучше умрут, вот она была очень распространена в среде вот этих эсэсовских и полицейских формирований. И у Гейдриха в директиве от 2 июля тоже есть очень интересное указание, которое намекает и на этот мотив тоже. То есть, конечно, евреев уничтожали как главных расовых врагов, да, расовый мотив в их случае был на первом месте, но вот этот мотив о том, что они конкуренты по потреблению, тоже тесно сплетался с первым. У Гейдриха написано, что выполнение экономических задач возможно только в случае политического умиротворения оккупированных областей. Вот. То есть, вот вывести все сможем только тогда, когда не будет врагов, а все конкуренты по потреблению будут уничтожены. И, по всей видимости, гораздо более радикальными были устные приказы, исходившие прежде всего от Гиммлера. Всюду, где бы ни появлялся Рейхсфюрер или его ближайшие единомышленники, Гейдрих, Далюги и Бах, части СС и полицейские батальоны получали сигналы расширять рамки уничтожения. Например, истребление евреев Белостока продолжилось после приезда в город Гиммлера и Курта Далюги, который его сопровождал. По свидетельству главы Einsatzgruppe D Отто Аллендорфа, в начале июля на совещании в Николаеве глава СС четко ориентировал членов Einsatzgruppe на убийство всех евреев без исключения. Он повторил приказ о ликвидации и сказал, что руководители и люди, которые будут проводить в жизни это истребление, не несут личной ответственности за выполнение этого приказа. То же самое Рейхсфюрер заявил чуть позже, посетив казнь евреев-военнопленных в Минске. Более того, вот интереснейший факт, на который тоже до определенного времени не обращалось внимания. В конце июля Гиммлер организует операцию «Припятский марш» в Припятском районе и задействует для нее кавалерийские части СС, которые не подчиняются вермахту, они подчиняются непосредственно штабу Гиммлера. Какие приказы они получают? Это приказы об истреблении, 2 приказа. Причем, вот смотрите, это операция, в рамках которых одновременно уничтожается и еврейское, и славянское население. Приказ, который был найден впоследствии советскими войсками, захвачен, его получил глава 1-й кавалерийской бригады СС Франц Магель, загонять евреев в болото и топить их там. И, приказ, который в скором времени мы тоже опубликуем, к сожалению, он на русском языке неизвестен, приказ об обращении уже не с еврейским населением, с населением белорусским, да, речь идет о том, чтобы прочесать все деревни, которые находятся в данном районе, и при малейших признаках нелояльности уничтожать местное население и сжигать деревни, потому что закрепиться, как пишет Гиммлер, закрепиться в этом районе мы можем только при 100% лояльности. Любое население, которое является недружественным или невозможным в расовом отношении, должно быть истреблено. И вот это вот злодейское начинание, оно было полностью выполнено. Это еще никакой активной партизанской борьбы нету. Они просто уничтожают население, и все. Еще никакого развертывания, такого мощного партизанского движения, конечно, не наблюдается. Это конец июля 1941 года. Население еще деморализовано и толком не понимает, что происходит. Но, тем не менее, уничтожение уже идет полным ходом. И первые хатыни, первые красухи, они появились там не в 42-м или в 43-м году. Они появились уже в 41-м году и уже в июле 41-го года. Вот это мы должны со всей отчетливостью понимать. И это как раз следствие исполнения вот этого злодейского плана, как мне представляется, принятого, да, под гиммлеровского плана, принятого под воздействием аналитики Бакки. То есть, безусловно, они шли завоевывать Советский Союз. Безусловно, они думали о том, чтобы заселить эти территории немцами впоследствии. Но до определенного момента для них это были планы на будущее. И Гитлер, и Гиммлер думали о том, чтобы медицинскими средствами подрывать рождаемость на территории Советского Союза. Все эти разработки шли. Вот. Но что внес Бакки? Бакки показал, как сразу, быстро уничтожить огромное количество людей. 30 миллионов. Он показал Гиммлеру и Гитлеру, что их планы вот, уменьшения славянского населения, они возможны не только в каком-то будущем, они, возможно, уже прямо сейчас, в течение очень короткого срока. И вот это вскружило голову этим маньякам, и Гитлеру, и Гиммлеру, и они стали стараться еще больше и добавлять дополнительные инструменты уничтожения, чтобы реализовать свою мечту о жизненном пространстве на Востоке. Кстати...
Надо же, какой интересный персонаж из грузинского Тбилиси.
Да, вышел, да, при этом абсолютно малоизвестный. То есть, вот я, когда опубликовал первые материалы о Баке, многие люди стали писать мне, а мы не знаем, кто это такой, никогда даже про него не слышали. Баке должны были судить на дополнительном Нюрнбергском процессе, не на главном, хотя по своим делам он был достоин и главного процесса. Но вот его перенесли, скажем так, на дополнительный процесс, и он успел покончить с собой. То есть перед судом он так и не предстал. И это большая, на самом деле, тоже проблема, потому что если бы его как следует допросили, то, я думаю, он бы очень-очень много рассказал. Кроме того, там есть зловещий, еще один зловещий персонаж, Эдуард Вагнер, генерал-квартирмейстер Вермахта, который стал горячим сторонником выполнения вот этого плана Баке. И Кристиан Герлих, с которым мы разговаривали вот как раз в минувшую субботу, он сказал, что, может быть, этот план Баки следует называть и планом Вагнера. Настолько он был активным участником его исполнения. Вот. Вагнер впоследствии принимал участие в заговоре Штауфенберга и даже некоторым образом заработал себе репутацию борца с нацизмом таким образом. Но мы с вами не должны забывать, что значительная часть тех людей, которые принимали участие в заговоре Штауфенберга, примкнули к этому заговору только потому, что они поняли, что Гитлер проигрывает войну. До тех пор, пока Гитлер войну выигрывал, они были горячими сторонниками всех его мер и активно в них участвовали. И да, Вагнер – это крупный нацистский преступник, которого мы также... Это он повинен во многом смерти в убийстве, уничтожении советских военнопленных и в уничтожении жителей блокадного Ленинграда. И мы обязательно должны это имя, вот в этом зловещем, конечно, ореоле вернуть в общественное сознание, чтобы именно этих нацистских палачей были хорошо известны нашим гражданам. И, кстати, говоря о... об уничтожении на территории Советского Союза, вот по этим мотивам, в том числе и по мотивам конкуренции, по потреблению, необходимо вспомнить также цыган. Представление о том, что это лишние люди, лишние рты, вот, оно было тоже очень распространено. Оно было распространено и по поводу евреев, и по поводу цыган тоже. По поводу евреев я на совершенно чудовищный документ наткнулся. Это записка нацистского чиновника Виктора Германа Брака, который в 1942 году пишет Гиммлеру о следующем. Он курировал как раз эксперименты по поводу поиска средств массовой стерилизации. И вот в 1942 году он Гиммлеру пишет, что я все-таки думаю, что в Европе можно найти 2-3 миллиона евреев, которые все-таки смогут работать. И вот хорошо бы их не уничтожать, а стерилизовать, чтобы они работали, но не могли производить потомство. Вот, то есть вот этот документ злодейский совершенно, он отражает нацистские извращенные представления о евреях как о неспособных работать, неспособных что-то производить. Вот. Но такие же представления были и о цыганах. И, например, Фридрих Екельн, который попал в наш плен и был казнен в Риге в 1946 году. К сожалению, его тоже не расспрашивали про совещание в Вивельсбурге, а надо было бы. Вот. Он на суде сказал, когда его спросили, почему уничтожали цыган, он сказал, я думаю, потому что это были такие элементы, которых нельзя было использовать в какой-либо форме для работы, и они были лишним балластом. Вот. То есть и в истреблении цыганства тоже, хотя и расовый мотив играет свою роль, но мы видим вот этот экономический мотив, и таким образом это истребление также связано с планом Герберта Баки. Вот так вот вкратце выглядит моя концепция подготовки и реализации геноцида народов Советского Союза нацистами. Я думаю, что мы с коллегами будем это обсуждать, причем с коллегами не только в России, но и в европейском уже теперь масштабе. Мне все это кажется очень важно. Мы видим, что Нюрнбергский процесс при всей его фундаментальности кое-что недорасследовал, и на наше поколение исследователей ложится задача завершить это большое, великое дело. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы с этим окончательно разберемся, и появится юридическое решение признать действия нацистов на оккупированных территориях Советского Союза геноцидом, именно геноцидом. Я сейчас обратился в Следственный комитет Российской Федерации. Вы знаете, наверное, что Следственный комитет расследует отдельные частные случаи массовых казней, например, казнь в Жестяной Горке, сейчас вот под Сталинградом. Все это очень хорошо, все это верно, но этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы доказать нацистский геноцид. В целом, да? Почему? Потому что для геноцида необходимо доказательство рамочного замысла. И вот для этого необходимо возбуждение уголовных дел по плану голода, а также по еще нескольким важным аспектам нацистской политики. Например, по вывозу детей. В определение геноцида также входит вывоз детей какого-то народа. Этот вывоз осуществлялся, мы с вами говорили об этом в наших программах еще в 2015 году, осуществлялся достаточно активно, детей пытались германизировать, этим занималась нацистская организация Lebensborn или Источник жизни. Вот это вот совершенно явный геноцид. Ну и, конечно, поиски средств массовой стерилизации, которые, согласно показаниям на малом Нюрнбергском процессе того же Рудольфа Бранта, конечно, велись с целью обесплодить русский народ. Русский народ, польский народ, ну и про евреев тоже думали, но все-таки вот в случае с евреями перешли к тотальному уничтожению. Русских планировали уничтожить частично, а дальше добивать вот этими медицинскими мерами. Вот. И, кстати говоря, вот само определение геноцида, оно, как я уже сказал, было сформулировано в 1948 году, но уже на малом Нюрнбергском процессе против врачей уже звучит определение геноцида. Там говорят о том, что вот раньше у нас не было такого слова, которым можно было бы обозначить массовое уничтожение, а теперь оно у нас есть. И там это прямо называется геноцидом. Я думаю, это тоже можно использовать в качестве аргумента для признания геноцидом действий нацистов. Так вот, ну, вот я направил ряд документов в Следственный комитет Российской Федерации с предложением возбудить дела по этим фактам и доказывать рамочно, не только отдельные массовые казни рассматривать, хотя это тоже необходимо и нужно и важно, вот, но и рамочный замысел нацистской Германии уничтожить 30 миллионов человек на территории Советского Союза.
Монстры, натурально монстры. На полный штык копаешь, Егор Николаевич.
Молодец. Да, очень-очень хочется, чтобы наша работа получила логическое завершение. То есть не просто, да, я вижу, что меняется отношение общества к этому, и возникает даже некоторая конъюнктура, но все это бессмысленно, пока это все остается на уровне разговоров. То есть необходимо, конечно, максимальное количество научных трудов, максимальное количество документов, это отдельная история о том, что у нас очень многие документы не опубликованы. Вот. И самое главное, я считаю, необходимо юридическое решение, потому что когда есть юридическое решение, уже никто тебе не скажет, пили бы баварское. То есть это точка зрения. Да. Не точка зрения, а это кощунственная шутка будет абсолютно маргинализирована таким образом. Вот это главная цель нашей работы.
Спасибо, Егор Николаевич. Удачи.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.